эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Цхинвали, Сухуми, 8, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Не теплица, но и не темница. Соблюдаются ли в тюрьме права Михаила Саакашвили?
Наверное, он и сам увидел разницу, какую тюрьму он оставил в 2012 году и в какой он сидит сейчас. Что касается телевизора, по протоколу телевизор не учтен. Если ему нужно, пусть родственники принесут.
Громкий процесс в Цхинвали. Вдова Инала Джабиева решила сама доказывать невиновность мужа в суде.
Мне кажется, ранее сказали, что если ты так и так не скажешь, то мы будем с тобой вытворять вещи похуже. Сами прекрасно знаете, что не каждый человек может вынести такие страшные побои.
Утром смета, вечером доклад. Почему парламент самопровозглашенной республики Абхазия не хочет выслушать омбудсмена?
Полчаса, час на нее потратили. Ничего плохого в этом не было. Нет, а надо ей специально собрать силы для того, чтобы ее величество выслушали стоя.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у 8 членов российской дипломатической миссии в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе была отозвана аккредитация, поскольку они были негласными сотрудниками российских спецслужб. Решение 8 российских дипломатов аккредитации сокращения еще 2 должностей в миссии стало известно накануне. В результате принятого НАТО решения российская миссия сократилась с 20 до 10 человек. Как заявил Столтенберг на пресс-конференции в четверг, решение о высылке россиян не было связано с каким-то определенным событием. Он отметил, что в НАТО в последнее время наблюдали рост вредоносной деятельности России, в том числе и в Европе, и высылка стала ответной мерой. Подробности он не привел. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы больше нет иллюзий относительно диалога с НАТО.
Очевидная противоречивость в заявлениях представителей НАТО о желании нормализовывать отношения с нашей страной и в реальных действиях. Эти действия, конечно, не позволяют нам строить иллюзии относительно возможности нормализации отношений и возобновления диалога с НАТО. Скорее, эти перспективы подрывают практически полностью.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что сокращение численности российского постпредства при НАТО удивило Россию, но не стало неожиданностью. По словам Захаровой, последуют ответные меры. Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал британско-танзанийский писатель Абдул Разак Гурна. Нобелевский комитет отметил его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбы беженцев в пропасти между культурами и континентами. Абдул Разак Гурн родился в 1948 году в Занзибаре, который тогда был британской колонией, в семье мусульман арабского происхождения. Долгие годы живет в Британии, профессор Кентского университета, литературовед, исследователь англоязычной постколониальной литературы. Известность Гурна получил как автор романов «Память об отъезде», «Рай у моря» и других. На русский язык они не переводились. Абдул Разак Гурна – четвертый уроженец Африки, ставший Нобелевским лауреатом в области литературы. Представитель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отправлен депутатом в отставку. Ее инициировала партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа». За отставку проголосовали больше депутатов, чем ожидалось – 284 при необходимых 226. Ее поддержали не только большинство членов фракции «Слуга народа», но и ряд других депутатских групп, включая сторонников Юлии Тимошенко. Против были сторонники Петра Порошенко и считающейся пророссийской оппозиционной платформы «За жизнь». Отставку Разумкова, который был одним из ближайших соратников Зеленского во время его избирательной кампании в 2019 году и возглавлял список «Слуги народа» на выборах в Раду, называют следствием его конфликта с офисом президента. Сторонники Зеленского обвиняют Разумкова в том, что он саботировал некоторые инициативы президента, в частности, закон о деолигархизации, и считают, что у главы Рады появились собственные политические амбиции вплоть до борьбы за пост президента. Отставка главы Рады была фактически предрешена после того, как во вторник депутаты отстранили его от ведения заседаний. Ожидается, что уже сегодня Рада может избрать нового председателя, по всей видимости. Им будет представитель «Слуги народа» Руслан Стефанчук, ранее бывший заместителем Разумкова.
«Эхо Кавказа. Новости».
Правительство Германии будет выплачивать евреям, пережившим блокаду Ленинграда, ежемесячную пенсию в размере 375 евро. Об этом сообщила в среду, 6 октября, комиссия по еврейским материальным искам Германии. Всего выплаты от германского правительства будут получать около 6,5 тысяч евреев, переживших Холокост, помимо тех, кто провел не менее 3 месяцев в блокадном Ленинграде. Это евреи, жившие в годы Второй мировой войны на территории Румынии и оккупированные нацистами Франции. Речь идет о первой договоренности подобного рода. Граждане будут получать ежемесячные пенсии задним числом, начиная с июля 2021 года. Комиссия по еврейским материальным искам ежегодно проводит переговоры с правительством ФРГ об увеличении числа лиц, имеющих право на компенсации от германских властей. Центральное разведывательное управление США создает новое структурное подразделение Центр операций по Китаю. Она займется противодействием, вызовам и угрозам со стороны правительства КНР. Об этом сообщил глава разведывательной службы Уильям Бёрнс. Центр операций по Китаю создан для ответа на глобальный вызов со стороны КНР, который затрагивает все области работы спецслужб, говорится в пресс-релизе на сайте ЦРУ. В заявлении Бёрнса Китай назван самой важной геополитической угрозой США в 21 веке. Отмечается, что противодействовать ЦРУ будет не народу Китая, а коммунистическому правительству страны. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело о разжигании вражды или розни в отношении должностных лиц и сотрудников издания «Тутбай». Наказание по вменяемой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы. Сколько человек проходит по делу и о ком именно идет речь, не уточняется. Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович отказался предоставить какую-либо дополнительную информацию. В июле бывшие члены команды «Тутбай» запустили новое медиа-зеркало ИО, редакция которого находится в Киеве.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Условия содержания третьего президента Михаила Саакашвили в тюрьме остаются в центре внимания общественности. Его адвокаты сообщили, что Саакашвили не намерен прекращать голодовку и обвинили власти в попытке полностью его изолировать. Оппозиция, между тем, говорит о травле третьего президента со стороны правящей силы, а в ответ слышит, что все осужденные равны. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Адвокаты Михаила Саакашвили обвиняют власти в ограничении его прав в тюрьме. По их словам, ему не выдают матрас, не разрешают звонить никому, кроме адвокатов, и отказывают в телевизоре. Вечером гендиректор ТВМ-товари Ника Гварамия, который также является адвокатом третьего президента, после встречи с ним публично призвал министра юстиции Рати Прегадзе прекратить нарушать права Саакашвили.
До человека не доходит ничего. Про телевизор вам известно, про ограничения в звонках тоже. И вот уже третий день даже книг ему не дают. Кроме этого, ему необходимы некоторые вещи, которых нет в тюремном магазине. Мы их приносим в передачах, но они до него не доходят.
Дальше Ника Гварамия зачитал обращение Михаила Саакашвили, в котором тот благодарит западных наблюдателей за их заслугу в том, что в Грузии состоятся вторые туры местных выборов. Там же есть призыв к сторонникам мобилизоваться, чтобы подготовиться к предвыборным акциям.
Я каждую минуту чувствую вашу поддержку, несмотря на то, что меня всячески ограничивают в контактах. За столько времени они даже не назначили судебный процесс. Ждут, когда от голода я так потеряю силы, что не смогу пойти в суд. Такого я даже в самых отсталых банановых республиках не видел. Несмотря на эти происки, наша поддержка с каждым днем растет, и теперь нам нужны спокойствие, твердость и бдительность.
Зачитал Ника Гварамия обращение Саакашвили. Далее в тексте есть призыв не верить сплетням, которые распространяют СГБ и представители власти по поводу раскола в нацдвижении, внутрипартийной борьбы с Никой Мелия за лидерство и, конечно же, о состоянии его здоровья. Накануне премьер-министр Иракли Гарибашвили в своем письме открыто намекал на тяжелое психическое состояние Саакашвили в тюрьме и его наркозависимость. О состоянии его здоровья и условиях содержания в камере журналисты попытались узнать побывать у секретаря патриарха или второго протоиерея Михаила Бутковели. Тот навестил сегодня Саакашвили в тюрьме и передал ему просьбу католикоса-патриарха прекратить голодовку, но получил отказ. Протоиерей Бутковели ничего не мог сказать по поводу камеры. Встреча была короткая и прошла в комнате для свиданий. По словам Бутковели, он слабости в состоянии Саакашвили не заметил. Что же касается психологического состояния последнего, протоиерей сослался на свою некомпетентность в этом вопросе.
Я
не специалист в этой области и не могу оценить психическое состояние человека. Мы тихо, спокойно беседовали, и никаких проблем в коммуникации у нас не было.
Между тем, многие сторонники Михаила Саакашвили обращаются к нему с просьбой прекратить голодовку и критикуют представителей власти за то, что те не гнушаются нападать на экс-президента, когда тот уже сидит в тюрьме и голодает. Чем чревато 7-й и последующие дни голодания, поясняет представитель оппозиции, руководитель департамента критической медицины New Hospital Вахтанг Калоян.
После 6-го, 10-го и 20-го дня наступают критические периоды, когда состояние здоровья может драматично измениться. Очень важно возобновление приема пищи, это главное. Считаю, что несмотря на политические разногласия, нужно прекратить политическую травлю Саакашвили и обеспечить безопасность его жизни и здоровья.
Никакой угрозы не существует, заверяли сегодня представители правящей грузинской мечты, напоминая, что Саакашвили осужден на 6 лет за 2 конкретных дела, поэтому и не следует рассчитывать на помилование, кто бы за него ни ходатайствовал. Депутат грузинской мечты Иракли Зааркуа также напомнил, что голодовка как форма протеста тоже право заключенного и что Саакашвили не следует ожидать привилегии.
Наверное, он и сам увидел разницу, какую тюрьму он оставил в 2012 году и в какой он сидит сейчас. Что касается телевизора, по протоколу телевизор не учтен. Если ему нужно, пусть родственники принесут. Так обычно бывает. А доступ к интернету и к телефону у него по такому же графику, как и у других заключенных. Никаких тепличных условий для него создавать никто не должен, соответственно, они не будут созданы.
Депутат выразил уверенность, что в случае необходимости тюремный медперсонал окажет президенту квалифицированную помощь. Для этого есть все условия. Были и такие депутаты из партии власти, которые напоминали, что во время правления нацдвижения голодающих заключенных избивали и кормили насильно. Как по протоколу действует персонал в случае голодовки заключенного и ухудшение состояния его здоровья. Действительно ли у осужденного Саакашвили нет матраса? С этими вопросами «Эхо Кавказа» обратилась к специальной службе пенитенциарной системы. Ответа на письмо, как и на публичные обвинения политиков и представителей общественности, намеренных ограничениях прав Саакашвили в тюрьме, от пенитенциарной службы в течение рабочего дня не поступало. Михаил Саакашвили осужден сроком на 6 лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргулиса, влияние избиения депутата Валерия Гелашвили. Судебные процессы против него идут еще и по 2 делам, и к ним, вероятно, добавится и обвинение в незаконном пересечении госграницы 29 сентября. Третий президент был задержан 1 октября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
За заключением Михаила Саакашвили в Руставскую тюрьму внимательно следят в Схинвали. Мурат Гукимухов выяснял, как в Южной Осетии отнеслись к аресту бывшего президента Грузии, которого в самопровозглашенной республике считают главным виновником августовской войны 2008 года.
По мнению преподавателя философии в Юго-Осетинском госуниверситете Валентины Котоловой, арест Михаила Саакашвили явно не центральное событие в информационной повестке дня республики. Но местная общественность, конечно, наблюдает за этой историей.
Для нас это, конечно, была когда-то очень болезненная тема, а сейчас это как-то чуть-чуть сгладилось, время все-таки сглаживает что-то. А сейчас мы просто смотрим на это как на какую-то комедию жизни, которую он сам, по-моему, играет и уже очень неудачно. Так что мы, в принципе, вот не можем ничего вот оригинального или нового думать о том, что происходит. Просто если он получит, наконец, по заслугам, мы будем рады, лично я тоже, потому что слишком много горя он обрушил на нашу голову. А так все относятся к этому как к очередному анекдоту грузинской политики. Серьезно. И в то же время мы надеемся на то, что Саломе Зурабишвили одержит свое слово. Не будет никакой амнистии, Пусть посидит. Ему полезно, по-моему, подумать там будет, где он находится сейчас.
Гражданская активистка из Лениногорского района Тамара Миракашвили говорит, что отношение ленингорцев к Михаилу Саакашвили неоднозначное. До войны они с воодушевлением приняли его реформы. В районе покончили с коррупцией, преступностью, старики начали получать пенсии. У местной молодежи появилась возможность поступать в вузы без взяток и блата. Потом они увидели от президента плохое. Войну 2008 года, которую никто не хотел, а потом еще эта война докатилась до Ленингора и перевернула их жизнь, разделила семьи. И снова Миша продемонстрировал хорошее. Не забыл о беженцах, всех устроил. Выдал бесплатное жилье в Цировани, поставил на довольствие. А вот с теми, кто не захотели уезжать, он поступил плохо. Их упрекали, им угрожали, требовали покинуть район. Теперь это все пустые разговоры о прошлом, на которые ленингорцы уже и на кухнях не тратят время, говорит Тамара Миракашвили.
Ну, мы, конечно, смотрим новости из Тбилиси, следим, как там развивается политическая и экономическая жизнь, потому что там наши семьи, и мы за них переживаем. Но при этом мы понимаем, как бы не сложились там выборы, кто бы не пришел в власти, это в решении наших проблем они нам не помогут. Они не могут открыть нам дорогу, чтобы наконец мы обняли наших родных. Ну, как мы видим, они даже не стараются нам помочь. Поэтому интерес к выборам был минимальным за весь период после войны. Нам больше всех интересуют местные выборы. Выборы президента. Мы ждем с нетерпением и надеждой. Надежда, что кто-то из кандидатов пообещает нам открыть дорогу. И мы будем за него голосовать. А может, сам Бибилов хотя бы перед выборами откроет Раздахан. Все-таки он популярен в Цировани. Он там многим дал гражданство, пенсии. А многие цировенцы готовы за него голосовать.
После ареста Михаила Саакашвили в Грузии министр иностранных дел Дмитрий Медоев заявил, что Южная Осетия имеет право потребовать выдачи Михаила Саакашвили по месту совершения прежних преступлений. Цитирую, я имею в виду преступления 2004-2008 годов согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятого резолюцией 260 Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1948 года. Конец цитаты. Дмитрий Медоев также подчеркнул, что Саакашвили в Южной Осетии ждет справедливый суд и решение будет соответствующим. Югостинский общественник-комбатант Тимур Скурбати поделился с «Эхо Кавказа», как на это заявление отреагировали его друзья, защитники Отечества, как в Южной Осетии называют ветеранов конфликта.
Я тебе скажу про мнение моего круга. На заявление Димы Медоева была интересная реакция. Чего, говорит, он гонит? Во-первых, не выдадут. Во-вторых, вот если, говорит, выдадут, то что? Держать его здесь в тюрьме, что мы? Пусть там сидит, говорит, еще тратится на него. Поэтому наши ветераны это как-то так не особо наших впечатляет. Ну, посадили, посадили, все думают, будет сидеть и все. Особого значения ему не придают. Ну, говорят, выходят. Говорят, там есть акции протеста у тюрьмы, но не в такой критической массе, чтобы его выпустили.
Тимур Скурбати говорит, чем дольше он наблюдает за внутриполитической ситуацией и общественным дискурсом в Грузии, тем больше убеждается в правильности исторического выбора южных осетин.
Три президента в Грузии сменилось. Камсахурдия, Шеварнадзе, вот Мишка. И всех они, Гамсахурдия убили, Шеварнадзе прогнали, этого посадили. И это очень веский аргумент в нашем разговоре с грузинами. Я говорю, вы со своими идиотами разберитесь. Почему мы, осетины, должны попадать, потому что у вас какие-то идиоты, которых вы сами в конце концов прогоняете, и потом нам еще говорите, что это было случайно. В общем, это еще один веский аргумент для нашей независимости, для нашей свободы. И вообще, в принципе, для меня этот вопрос не обсуждается. Мы независимая страна. Признают, не признают. Это их дела. Вон Тайвань тоже не признают. И что, кайфуют себе.
Это был югостинский общественник Тимур Скурбати. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария предлагает правящей грузинской мечте и оппозиционному единому национальному движению провести открытые трехсторонние переговоры по вопросу избрания председателей муниципальных советов. Лидер партии «За Грузию» считает, что только таким образом можно будет добиться эффективного управления на местах. Инициативу и реакции на нее выслушал Владимир Унанец.
Грузинская мечта и единое национальное движение ведут тайные переговоры с партией бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария с целью укомплектовать муниципальные органы власти приемлемыми для основных политических сил кандидатами. Об этом на специальном брифинге сообщил сам Гахария, предложив в ответ провести открытые консультации, по итогам которых пообещал поддержать любого политика, по чьей кандидатуре в ходе этих открытых дебатов договорятся мечта и ЕНД. Сегодня партия «За Грузию» представлена как в мэрии Тбилиси, так и в крупных городах Грузии. Во многих местах у нас есть возможность иметь решающий голос в городских советах и выборах председателей этих горсоветов. С этой целью, к сожалению, хочу вам сказать, как мечта, так и национальные движения пытаются достичь с нами соглашения в формате тайных переговоров по приемлемым для них кандидатам, что, конечно, для нас категорически неприемлемо. Поэтому мы предлагаем мечте и национальному движению провести открытые трехсторонние переговоры, целью которых должны стать сбалансированные составы Сакрыбулу. Мы готовы безоговорочно согласиться с любыми выбранными ими кандидатами в председатели городских советов. Наша главная цель – дать двум силам возможность вести переговоры. Это задача, которую нам поставили наши граждане и избиратели, чтобы Сакрыбулу были везде сбалансированы и не было бы однопартийных советов. При этом Гахария категорически отверг возможность создания коалиции с любой из этих двух партий. По словам экс-премьера, его главной целью является исключение монополизации власти любой из политических сил. Впрочем, предложение политика не вызвало большого энтузиазма со стороны главных адресатов. Глава юридического комитета парламента, представитель грузинской мечты Андрей Уханашвили категорически исключил возможность диалога с политиками, которые ассоциируются с насилием и предательством. Почему-то у некоторых так называемых политиков есть амбиции, что они обязательно являются силой, с которой правящая партия должна вступить в переговоры. Что касается позиции Георгия Гахария, то мы уже однажды сказали и остаемся верными своим словам, что для нас неприемлемы разговоры с политиками, которые с одной стороны связаны с насилием, а с другой с предательством. По мнению представителей правящей партии, во втором туре выборов грузинская мечта одержит убедительную победу, а предложение Гахария связано с тем, что его партия не получила той поддержки со стороны населения, на которую рассчитывала. В национальном движении мнения разделились. Часть оппозиционеров считает, что бывший премьер должен наконец определиться, на чьей стороне он находится и занять твердую позицию. И, по мнению Тины Бокучавы, лучшим способом для этого будут не дебаты, а объединение усилий.
Перед выборами Георгий Гахария утверждал, что представляет оппозицию. После выборов у него есть реальная возможность доказать не на словах, а конкретными действиями, что он в оппозиции, либо что это проект Иванишвили. Конечно, основная возможность доказать – его действия в советах, где оппозиция может совместно с ним сформировать коалиционное правление. Неважно, будет это публичный или закрытый формат, круглый или прямоугольный стол. Главное в том, что этот человек должен решить, где ему стоять – с оппозицией или правительством, чтобы его избиратели могли ясно понять, каков его политический выбор. Естественно, мы готовы к консультациям, потому что наша основная цель – формирование оппозиционного коалиционного правительства на местном уровне.
Другие представители нацдвижения считают, что если для отстранения от власти грузинской мечты нужно говорить с Гахария, то они готовы к разговору. По мнению Георгия Барамидзе, чем прозрачнее будет диалог, тем лучше. Я за диалог, который будет происходить на глазах у людей. Мы не должны отворачиваться. Если мы действительно хотим создать модель, когда правительство на местном уровне многопартийное, а не однопартийное. Никто не собирается добиваться единоличного правления в муниципалитетах, где пройдет второй тур, и где мы победим, если грузинское общество консолидируется. Мы ничего не имеем против диалога, особенно если он открытый и абсолютно прозрачный для общества. Открытый диалог поддерживает и другие оппозиционные партии, но при этом большинство из них склоняется к мнению, что Георгию Гахария не получится выступить нейтральным посредником. Чтобы оппозиция победила, ей необходимы голоса сторонников экс-премьера, и только он может призвать людей поддержать оппозиционных кандидатов, считает лидер партии «Лелу для Грузии» Бадри Джапаридзе. Если партия «За Грузию» готова к диалогу, а я думаю, они должны быть к этому готовы, так как называют себя оппозиционной силой, тогда речь должна идти о многопартийной коалиционной платформе во всех муниципалитетах, где кандидаты от оппозиции прошли во второй тур. Это уникальный шанс начать изменения, которые позитивно отразятся на жизни наших сограждан и на будущем нашей страны. По итогам сегодняшнего заседания Политсовета грузинская мечта своего решения не изменила. Любую форму сотрудничества с экс-премьером в партии власти категорически отрицают, а также опровергают его слова о попытках вести с ним тайные переговоры. Что касается возможности создания антиправительственной коалиции перед вторым туром выборов, то грузинская мечта не видит в этом серьезной угрозы. По мнению политиков из правящей команды, договариваться в худшем для их партии случае придется всего в 3 муниципалитетах. Да и там мечта вполне может обойтись без диалога с Георгием Гахария. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
К другим темам дня. В Грузии принято решение начать вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Пока это нововведение коснется лишь тинейджеров с хроническими заболеваниями. Какое еще решение принял сегодня Совет по иммунизации? Каковы прогнозы эпидемиологов, а также откуда появился термин «твиндемия» и что он означает, расскажет Анастасия Славинская.
В течение последнего месяца эпидемиологическая ситуация стабильно улучшалась. Об этом свидетельствовали все показатели, использующиеся для ее измерения. Но 3 дня назад цифры снова поползли вверх.
По сравнению с прошлым вторником, средой и четвергом, последние 3 дня у нас ежедневно фиксируется примерно на 300 случаев больше. У нас постепенно начинает расти число новых случаев. У этого может быть много причин.
Заявил сегодня глава Центра по контролю над заболеваниями Амирангам Крылидзе. Он не стал вдаваться в детали, впрочем, очевидно, что и предвыборный процесс, и возобновившаяся в очном режиме учеба не могли не отразиться на эпидемиологической ситуации. Так, по данным Агентства по управлению детскими садами Тбилиси, из открывшихся лишь на прошлой неделе садов 14 уже приостановили работу в связи с подтверждением COVID-19 среди сотрудников и воспитанников. При этом в Национальном центре по контролю над заболеваниями напоминают, что скоро начнется сезон респираторных вирусов.
К концу октября появится грипп. Уже появился даже новый термин, так называемая твиндемия. Это сочетание 2 инфекций сразу, ковида и сезонного гриппа. Если мы не привьемся, и критическая масса иммунного слоя, составляющая сейчас 55%, не достигнет 80%, у нас, к сожалению, будет очень сложный ноябрь.
Говорит Гамкрелидзе. Совет по иммунизации сегодня принял решение касательно вакцинации подростков. Привиться с этой недели смогут те из них, у кого есть хронические заболевания. Глава детской больницы имени Ашвили Иван Ичхаидзе, входящий в состав совета, говорит, что решающий фактор в принятии этого решения сыграл штамм Дельта, который остается доминантным в Грузии. Именно этот штамм, по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса, оказался более опасным для детей и беременных. По словам Ичхаидзе, во время прошлой волны эпидемии возник даже дефицит детских больничных коек.
Поэтому сегодня Совету по вакцинации мы предложили так называемую немецкую модель, которая подразумевает на первом этапе вакцинацию детей с особым состоянием здоровья, когда при инфицировании ковидом велик риск госпитализации и летального исхода. Так что на первом этапе в стране начнется вакцинация подростков, входящих в группы риска, а потом Совет по иммунизации соберется еще раз и решит, будет ли расширен состав групп, станет ли вакцинация детей от 12 до 15 универсальной рекомендацией.
Параллельно Совет определился и с вопросом бустер-доз. Дополнительную 3-ю дозу через 3 года после прохождения вакцинации смогут получить все граждане старше 50 лет и люди с хроническими заболеваниями. В первую очередь привиться бустер-дозой смогут те, кто вакцинировался препаратом Pfizer. Для тех, кто привился Синоваком и Синофармом, бустер по желанию.
Бустер-доза касается не всех вакцин. Из 4 наименований вакцин, применяемых в Грузии, 1 производитель AstraZeneca заявляет, что после получения 2 доз она не нуждается в усилении, в бустере. В Грузии много людей, привившихся AstraZeneca, и их это не касается.
Заявил Иван Ичхаидзе. Возможность привиться бустер-дозой Pfizer также будет предоставлена гражданам, которые планируют путешествия в страны, не признающие другие препараты. Другими словами, человек, привившийся, скажем, китайской вакциной, не менее чем через 28 дней после этого сможет получить бустер-дозу Pfizer. Для этого необходимо необходимо будет предоставить билет, подтверждающий запланированную поездку. За минувшие сутки в стране привились 7815 человек. Было зафиксировано 2228 новых случаев ковида. 28 человек скончались. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдуллахияном заявил, что обсудил с иранским коллегой инициативу создания переговорного формата 3+3 с Азербайджаном, Арменией, Грузией и Турцией по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе. Лавров указал, что именно Москва сыграла решающую роль в том, чтобы остановить конфликт в Нагорном Карабахе и заключить трехстороннее соглашение на уровне президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении. В соответствии с документом в данном регионе развернут российский миротворческий контингент, пишет ТАСС. По словам Лаврова, иранская сторона высказала позитивное отношение к этой идее. Такое же отношение наблюдается в Азербайджане и Турции. Единое национальное движение проведет в Тбилиси массовую акцию в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом после заседания политсовета партии заявила один из лидеров единого национального движения Тина Букучава, передает «Сова». В настоящее время идет обсуждение времени проведения акции. Но мы уже приняли важное решение и, конечно, должны были его принять о проведении крупномасштабной акции в Тбилиси, заявила Букучава. Напомним, с утра 1 октября, накануне муниципальных выборов, третий президент Грузии Михаил Саакашвили стал публиковать на своей страничке Facebook статусы и видео, в которых утверждал, что вернулся на родину. Самопровозглашенная республика Южная Осетия в течение завтрашнего дня останется без света из-за ремонтных работ на линии электропередач. Об этом агентство РЭС сообщили в компании «Энергоресурс». Подача электроэнергии будет прекращена с 9 утра до 18 часов вечера пятницы в связи с проведением ремонтных работ на подстанции «Северный портал», уточнил собеседник агентства. В Южную Осетию электроэнергия поступает из России по линии электропередачи «Зарамак» Северный портал ЗАУ. До конца этого года планируется ввести в эксплуатацию резервную ЛЭП, которая должна обеспечить бесперебойную подачу света. Грузинские СМИ сообщили о задержании Акочи Лидзе и Георгия Кавеладзе, обвиняемых в убийстве 22-летнего Николоза Кварацхеля. В МВД Грузии информацию подтвердили. В заявлении ведомства говорится, что Челидзе и Кавеладзе задержали в пригороде Тбилиси Цхнети. Против Челидзе и Кавеладзе дело ведется по двум статьям Уголовного кодекса. Статья 109 «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное группой лиц», и статья 236 «Противоправное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия группой лиц». Им грозит лишение свободы сроком от 13 до 17 лет. Николоз Кварацхели был основателем грузинской платформы «ФИЦ» для обмена поиска местных новостей. Его убили 15 сентября на улице Анджибаридзе в центре Тбилиси. СМИ писали, что отец Ники, криминальный авторитет Гия Кварацхели, был причастен к гибели воров закона Давида Кокули, дети которого могли организовать убийство. Госкомитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию самопровозглашенной Республики Абхазия продлил срок ограничения на доступ в интернет для майнеров до 31 марта 2022 года. Председатель ведомства Беслан Халваш издал соответствующий приказ 6 октября.
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Верховном суде самопровозглашенной Республики Южная Осетия продолжаются слушания по резонансному делу, ставшему причиной политического кризиса, о покушении на бывшего министра внутренних дел Игоря Наниева. На скамье подсудимых Николай Цховребов. Вдова Инала Джабиева после смерти мужа в руках сусиловиков решила доказывать его невиновность на том же процессе. С подробностями Ирина Келихсаева.
25 мая этого года Генеральная прокуратура Южной Осетии сообщила об окончании следствия по делу об покушении на бывшего министра внутренних дел Игоря Ананьева и передаче дела в суд. Сам инцидент произошел в августе 2020 года. Правоохранительные органы сообщали, что 17 августа неизвестными был обстрелян служебный автомобиль министра. Уже 18 августа было возбуждено уголовное дело по двум статьям – покушение на жизнь государственного деятеля, а также незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. 23 августа по подозрению в совершении этого преступления после проведенных 56 обысков были задержаны 3 человека – Герсан Кулумбегов, Николай Схавребов и Инал Джабиев. 28 августа тело Инала Джабиева со множественными кровоподтеками было доставлено в морг республиканской больницы из криминальной милиции Южной Осетии. В мае этого года стало известно, что Кулумбегов больше не проходит по делу в связи с его непричастностью. Инала Джабиева генпрокуратура убрала из списка обвиняемых в связи с его смертью. На судебных процессах должен был присутствовать в качестве обвиняемого только Николай Схавребов. Однако вдова Инала Джабиева Оксана Сотьева отказалась от прекращения дела в отношении мужа, написала соответствующие ходатайства и заявила, что будет отстаивать невиновность Инала Джабиева в суде. После начала судебных разбирательств на втором заседании Верховного суда 13 июля этого года прозвучало резонансное свидетельство Герсана Кулумбегова, который выступил в качестве свидетеля обвинения. Однако, по сути, он дал показания как свидетель защиты. Оксана Сотьева, которая присутствовала в суде, прокомментировала тогда «Эху Кавказа» выступление Кулумбегова.
Он даже сегодня некоторые из своих показаний, то есть те, которые он дал раньше, когда он был еще задержан, он сам был в шоке, услышав такое, потому что он про них ничего не знал, что там написано. Мне вот просто сунули бумажку, я просто подписал, потому что то, что они со мной вытворяли, это было как-то невыносимо. Суд его спрашивал, проверка показаний на месте же была, в присутствии вашего адвоката. Мне как-то заранее сказали, что если ты так и так не скажешь, то мы будем с тобой вытворять вещи похуже. Вот, сами прекрасно знаете, что не каждый человек может вынести такие страшные побои, которые были им нанесены.
Третье судебное заседание по громкому делу о покушении на министра Игоря Ананьева должно было состояться 30 сентября, однако его перенесли в связи с неявкой Николая Схавребова и его адвокатов, продолжает Оксана Сотьева.
В прошлый раз не явился Схавребов, его защитник прислал уведомление о том, что Схавребов Николаю не здоровится. Он болел коронавирусом до этого и пока чувствовал себя нехорошо. До этого отложили.
Сегодня судебное заседание состоялось. На нем присутствовал и Николай Схавребов. Однако судьи успели задать вопросы только свидетелю обвинения, который, по словам Оксаны Сотьевой, никаких показаний, свидетельствующих о причастности к покушению Схавребова и Джабиева, не дал.
Сегодня допрашивали свидетеля Захоева, это свидетель обвинения. Он зам начальника, по-моему, уголовного розыска, как я поняла, или что-то связанное с уголовным розыском. Ну, ровным счетом это не относится. 18 августа Хавребов передал ему пистолет, который ранее принадлежал его покойному брату. Он был другом Хавребова Николая, и он был еще его и шафером на свадьбе. Они были в очень хороших отношениях. И после его смерти Хавребов посчитал, что его оружие должно находиться у родного брата. Память о нем. Он передал ему при встрече пистолет. И, наверное, его тоже прослушивали, как я поняла потом. Он был тоже задержан 23 августа. И ему позвонила супруг от Хавребова Николая, когда его задержали рано утром. Он к ним приехал домой. И, наверное, по его показаниям, сегодня я поняла, что, как он сам сказал, что за ним следили, наверное, или прослушивали. И когда, говорит, я вошел в квартиру Хавребова, они уже заканчивали обыск, позвонили одному из ОМОНовцев, который был старшим, и приказали его задержать. До выяснения обстоятельств, потом его вечером того же дня выпустили. И, как он сказал, на 10 суток он был отстранен. Тогда слухи тоже ходили, что якобы Захоев Виталий помогал им, он их якобы информировал о местонахождении Наива Игоря.
Какие-нибудь из его вот сегодняшних показаний свидетельствовали о том, что Инал Джабиев или Николай Савребов причастны к покушению на Игоря Наива?
Нет, то оружие, которое передал ему Савребов, экспертизу уже провели, и то оружие вообще никакого отношения к покушению не имеет.
По словам Сотева, сегодня должны были заслушать еще одного свидетеля обвинения, сотрудника «Мегафон Южная Осетия», который в очередной раз на заседание не пришел. Дата следующего процесса по делу о покушении на бывшего министра МВД Игоря Нанева пока неизвестна. Вдова Инала Джабиева в беседе с «Эхом Кавказа» рассказала теперь уже о болезни ее адвоката Сюзанны Кутаевой, которая ждет результата теста на ПЦР. От этого будет зависеть и как скоро возобновится судебное разбирательство. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл. Она предположила, что парламент самопровозглашенной Республики Абхазия бойкотировал принятие бюджета уполномоченного на 2022 год из-за критики работы парламентариев, которая отражена в ежегодном докладе омбудсмена. С подробностями Анаит Гагарян.
29 сентября депутаты парламента не утвердили смету расходов аппарата уполномоченного по правам человека на 2022 год в размере 5 миллионов 409 тысяч рублей. Парламентарии потребовали от омбудсмена предоставить отчет о расходовании финансовых средств на функционирование аппарата. Сегодня на пресс-конференции Асида Шакрыл заявила, что три раза руководитель аппарата уполномоченного вместе с бухгалтером обсуждали в парламентском комитете бюджет на 2022 год, и комитет рекомендовал его к принятию. Асида Шакрыл заявила:
«Я предполагаю, причина такого демонстративного бойкота заключается в том, что и в докладе 2018 года, и 2019 и 2020 года есть, конечно, определенная критика в адрес парламента. За три года работы моей не были созданы условия в парламенте для того, чтобы серьезно обсудить все проблемы, которые описаны в докладе, поговорить о нарушениях, о причинах, проанализировать. Все рекомендации, которые были направлены в адрес парламента, ни разу не были обсуждены в парламенте. И я думаю, что все эти моменты, они вызывают у определенной части какое-то недовольство».
Ежегодный доклад уполномоченного заслушивается на очередном после его представления заседании сессии парламента Республики Абхазия. Отчет о проделанной работе омбудсмена за 2020 год был представлен в парламент в марте этого года, но с ним ознакомились лишь некоторые депутаты. Асида Шакрыл заявила, что спикер парламента должен дать объяснение, почему доклад уполномоченного не был заслушан на сессии парламента. Омбудсмен уточнила, что доклад – это анализ существующей ситуации в области нарушений прав человека. И если этот анализ вызывает недовольство, то она готова обсуждать по существу все проблемы. Парламент потребовал предоставить финансовый отчет, однако уполномоченный по правам человека заявила, что нигде в законе это не прописано. Есть финансовые контрольные органы, которые этим занимаются.
Никакой проблемы предоставить финансовый отчет парламенту у уполномоченного нет. Мы всегда готовы. Если им нужно, они могут запросить, и мы можем предоставить.
Дата новых слушаний в парламенте пока не назначена. Доклад уполномоченного состоит из 112 страниц, полгода, как он опубликован на сайте омбудсмена. Рекомендации связаны с нарушениями прав человека со стороны органов государственной власти, МВД, прокуратуре, Министерства здравоохранения, Министерства просвещения, президенту и парламенту. Офис уполномоченного по правам человека не раз указывал на факты применения насилия в местах лишения свободы.
Всех нас очень волнует проблема пыток. Мы знаем, что немало случаев, когда люди в местах лишения свободы от пыток умирали. Я вот даже сегодня взяла с собой документ, по каким статьям, например, привлекли к ответственности сотрудников Министерства внутренних дел, которых обвиняют в причастности к смерти Анзора Тарова. Статья «Халатность», статья «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», статья «Превышение должностных полномочий». У нас нет в законах статьи за применение пыток. пыток. У нас нет понятия пытки в наших законах.
Поэтому, по словам омбудсмена, очень сложно привлечь к ответственности должностное лицо за пытки. Асида Шакрыл отметила, что в стране отсутствуют необходимые законы. Омбудсмен прокомментировала и инцидент на Сухумской набережной, который произошел 30 сентября. Она подчеркнула, что в законе должно быть расписано, как сотрудники правоохранительных органов должны выполнять свои полномочия.
Я считаю, что вот данный инцидент должен рассматриваться исключительно в юридической плоскости. Считаю абсолютно недопустимым политизирование этой темы. Только объективное расследование, не политизированное, может быть залогом справедливого решения. Возможно, кто-то сейчас захочет там использовать это в каких-то своих целях, но каждый из них пусть подумает. От решения этого вопроса зависит и ситуация, какая будет в стране. Будем ли мы верить в торжество, да, этой законности или нет? Каждый из участников, и министр внутренних дел, и депутат парламента нарушили кодекс поведения должностного лица, и они должны за это нести ответственность.
По словам Асиды Шакрыл, и депутат парламента, и ветераны войны имеют право обратиться в прокуратуру. Асида Шакрыл была избрана на должность уполномоченного по правам человека парламентом 21 марта 2018 года по итогам альтернативных выборов. Ранее она руководила работой общественной приемной по правам человека в Центре гуманитарных программ. В декабре 2018 года открылся офис омбудсмена в одном из помещений Национальной библиотеки имени Папаскир. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Уполномоченная по правам человека самопровозглашенной Республики Абхазия Асида Шакрыл заявила, что ее доклад о проделанной работе был передан спикеру парламента в марте этого года и до сих пор не рассмотрен депутатами. Наш корреспондент Елена Заводская поинтересовалась у председателя парламента Валерия Кварчия, почему парламент до сих пор не заслушал отчет и когда планирует это сделать.
О судьбе доклада о проделанной работе уполномоченной по правам человека мы поинтересовались у заместителя председателя профильного комитета по государственно-правовой политике Кахи Пиртая. Он сообщил, что комитет не получал доклада омбудсмена и рассказал о процедуре его рассмотрения в парламенте.
Комитет по государственно-правовой политике отчет о проделанной работе уполномоченным по правам человека не поступал. В соответствии с законом об уполномоченном по правам человека в Республике Абхазия, а именно на основании статьи 19, срок не позднее 2 месяцев после окончания календарного года уполномоченный направляет доклад о своей деятельности в Народное собрание парламент Республики. Ежегодный доклад уполномоченного заслушивается на очередной сессии Народного собрания. Но если есть вопросы нарушения прав и свобод граждан по отдельным каким-то вопросам, уполномоченный вправе направлять в Народное собрание специальные доклады.
Мы связались со спикером парламента Валерием Кварче и спросили его, что случилось с докладом уполномоченной. По правам человека Валерий Кварче ответил, что парламент может рассмотреть ее доклад в течение года.
Ничего такого не произошло. Это называется ежегодный доклад о деятельности уполномоченного по правам человека. Она в письменном виде это присылает к нам. Парламент назначает время. Можно это к сведению взять, а можно публично пригласить ее, чтобы она выступила по докладу. Так было сделано в прошлом году за 17-19 год. За 2 года она доложила парламенту о том, что там делается уполномоченным по правам человека. Теперь, в первую половину этого года, она прислала 100 с лишним страниц доклада по ее работе, много рекомендаций, что мы должны принять, какие законы. В общем, мы должны отложить все, что у нас запланировано, должны заниматься только рекомендациями уполномоченного по правам человека. Это первое. Второе, еще не конец года. До конца этого года в любое время мы можем выслушать этот доклад.
По словам спикера, год был очень тяжелый. Парламент занимался горящими вопросами, обсуждая то ковид, то проблемы в энергетике. В июле депутаты были в Сирии, потом начался отпуск. Сейчас парламент приступает к утверждению результатов республиканского бюджета. И этот вопрос самый важный. Затягивать его нельзя. Именно поэтому председатель комитета по бюджету Натали Смыр требовала у уполномоченной финансовый отчет, без рассмотрения которого не может утверждаться смета расходов на 2022 год.
Председатель комитета Натали Смыр неоднократно просила, чтобы Асида Шаклёв зашла к ним и вместе обсудили вот эту смету. И как вы слышали, ни разу она не появилась на заседании комитета. Контрольная палата из этого трагедии не делает. А почему уполномоченный по правам человека видит на всю страну-то, высказывает свои возмущения? Я не понимаю. Доклад – это доклад. Она должна читать, вот, на что будут здесь расходно выделены деньги, которые были выделены управлению по правам человека. Что здесь непонятного, что здесь возмутительного. Она, знаете, что хочет? Она хочет отдельно сессию, специальную сессию посвятить ее докладу. Если бы повестку очередной сессии согласилась, не снимем, ничего страшного, дополнительно бы на полчаса, час на нее потратили, ничего плохого в этом не было. Нет, а надо ей специально собрать сессию для того, чтобы ее величество выслушали стоя. Я сейчас утрирую, но примерно так. Это не горит. Доклад здесь. До конца года мы имеем право в любое время вынести и обсудить, и выслушать ее. Ничего страшного не происходит. Другое дело, время поджимает касательно ее бюджета, сметы, расходов. Она должна быстро это связаться с председателем комитета, совместно обсудить этот проект, который она прислала.
И все-таки остается вопрос, когда депутаты найдут время и выслушают доклад о правах человека в Абхазии? Специально для «Эхо Кавказа» Лена Заводская из Сухума.
Обсуждение в абхазском обществе инцидента на набережной у Сухумского морского порта, когда от рук сотрудников МВД самопровозглашенной республики пострадали ветераны войны, разделило участников споров на разные категории. Продолжит тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Инцидент на Сухумской набережной поздно вечером 30 сентября, который как только не называли в последние дни, и ужасным, и вопиющим, и постыдным, продолжает оставаться в центре внимания абхазского общества. На эхе Кавказа уже отмечалось, что большинство комментаторов в соцсетях занимали в эти дни однозначную позицию поддержки или одной, или другой стороны конфликта, не желая слушать оппонентов. И обусловлено это, как правило, политическими симпатиями и антипатиями комментаторов. На этом фоне высказывания тех, кто старается оценить произошедшее всесторонне и беспристрастно, было не так много. Многие наблюдатели отмечают вместе с тем, что в реальности в обществе гораздо больше людей придерживается именно такого взвешенного подхода. Эксперт Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия поделилась в Фейсбуке мыслями. Единицы, по крайней мере, судя по тому, что публикуют и комментируют в телеграм-каналах, реагируют на инцидент с позиции важности соблюдения законности и прав человека. Большинство – с позиции той политической силы, которую представляют или поддерживают, причем некоторые, особо ретивые, совсем не стесняются в выражениях в адрес оппонентов. Конец цитаты. И вот что сказала Кварчелия в беседе с «Эхом Кавказа».
У нас, в принципе, любая ситуация политизируется, и всегда все там заинтересованные стороны пытаются максимум дивидендов получить. Честно говоря, ослабляет наше государство, во-первых. Во-вторых, это отталкивает простых людей, вот избирателей, которым, честно говоря, вот эта турбулентность надоела. Они думают о том, чтобы у них не отключали свет, чтобы вовремя выплачивали зарплаты. Это должно быть в повестке дня первым вопросом. Конечно, такого рода инциденты ужасно огорчают сам по себе факт, что у нас вот так вот выясняют отношения, оскорбляя друг друга, избивая и так далее. Но это ставит несколько вопросов в повестку дня еще вот таких, которые давно ждут решения. Я согласна Алхасу Хагушеву, который тоже вот в интервью недавно говорил о том, что давно уже надо заняться реформой правоохранительной системы. К сожалению, есть вот такой момент, когда правоохранители не ощущают их вот рамок по отношению к людям, с которыми, которых они задерживают как правонарушители. Ну, не всегда, конечно, но есть случаи, к сожалению, которые отражены в докладе уполномоченной по правам человека. Это наболевшая проблема. Второе, что я хотела сказать, я думаю, что, наверное, надо ужесточить законодательство относительно ношения оружия. Никто не должен, кроме тех, кому полагается в силу профессиональной деятельности, на свадьбе застрелили человека случайно. Я сама участвовала в конференции в здании гостиницы «Атриум Виктория» в зале актовом. Было очень много людей. Проезжал свадебный кортеж, люди стреляли на радостях. Каким-то образом пуля залетела в зал, отрикошетила и приземлилась в 20 сантиметрах от Аиды Ладаря. Мы рядом сидели. И ушла в пол. Фактически вот в этот день мы просто избежали вот такой трагедии.
В соцсетях при обсуждении инцидента завязался, в частности, такой спор. Кое-кто высказал мнение, что сотрудникам милиции надо было вместо рукоприкладства задержать того, кто совершил правонарушение, чтобы все было по закону. Ему возразили, но давайте представим себе эту картину. Какая бы участь ждала МВД, если бы задержания все-таки произошли после бурно проведенного праздника? Конец цитаты. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама». Последняя рубрика сегодняшней программы «Панорама». Бывшая сотрудница Facebook обвиняет компанию в том, что в погоне за прибылью она стравливает своих пользователей, внушает им злобу и ненависть и способствует психическим расстройствам у детей. В подтверждение своего мнения она передала прессе и законодателям большой объем внутренней документации Facebook и дала показания в Сенате. Из Вашингтона Владимир Абаринов.
Фрэнсис Хауген проработала в компании Facebook 2 года. В декабре 2020-го она стала собирать внутреннюю документацию и связалась с журналистом газеты Wall Street Journal, чтобы открыть обществу глаза на социальную сеть, которая, по ее убеждению, целенаправленно сеет раздор и вражду ради прибыли. На основе собранных Хауген документов Wall Street Journal провела собственное расследование и опубликовала его материалы в серии статей. Хауген оставалась анонимным источником газеты. Когда публикация была закончена, она решила раскрыть свое инкогнито. В воскресенье телекомпания CBS News показала в своем вечернем шоу интервью с Фрэнсис Хауген. Она рассказала об алгоритме, который провоцирует конфликты между пользователями. И одно из следствий того, как Facebook выбирает этот контент сегодня, это оптимизация контента с тем, чтобы он вызывал интерес, реакцию. Но его собственное исследование показывает, что контент, пробуждающий ненависть, разногласия, поляризующий пользователей, работает лучше. В людях легче пробудить злобу, чем иные эмоции. Дезинформация, злость соблазняют людей и удерживают их на платформе. Да, Facebook осознал, что если они изменят алгоритм, сделают его более безопасным, люди будут проводить меньше времени на сайте, они будут реже нажимать на рекламные баннеры, а Facebook будет зарабатывать меньше денег. Во вторник Фрэнсис Хауген приняла участие в публичном слушании в Сенате. Оно было посвящено защите несовершеннолетних от пагубного воздействия социальных сетей. Фрэнсис Хауген объяснила свои действия желанием помочь Фейсбуку. Я здесь сегодня потому, что считаю, что продукты Фейсбука вредят детям, поддерживают раскол и ослабляют нашу демократию. Руководство компании знает, как сделать Facebook и Instagram безопаснее, но не будет производить необходимых изменений, потому что они ставят свои астрономические доходы выше интересов людей. Необходимы действия со стороны Конгресса. Они не справятся с этим кризисом без вашей помощи. Фрэнсис Хауген убеждена, что позитивные эмоции могут быть не менее сильным стимулом для пользователей.
Facebook wants you to believe that the problems we're talking about are unsolvable.
Facebook хочет, чтобы вы поверили, что проблемы, о которых мы говорим, неразрешимы. Они хотят, чтобы вы поверили в ложный выбор. Они хотят, чтобы вы поверили, что вы должны выбирать между Facebook, полным разногласий и экстремального контента, и потерей одной из самых важных ценностей, на которых основана наша страна – свободы слова. Что вы должны выбирать между общественным надзором за решениями Facebook и вашей личной приватностью. Что для того, чтобы иметь возможность делиться со старыми друзьями забавными фотографиями своих детей, вы должны наполнять себя гневом. Они хотят, чтобы вы поверили, что это всего лишь часть сделки. В Фейсбуке давно действует отдел роста, где они занимаются тем, что при помощи маленьких уловок постоянно стараются оптимизировать сеть с целью ее роста. Эти действия могут быть истолкованы как способствующие развитию зависимости. Facebook пока энергично оправдывается. Он, в частности, утверждает, что Wall Street Journal превратно интерпретировал результаты внутреннего исследования несовершеннолетних пользовательниц Инстаграма. Тем не менее, на прошлой неделе Facebook объявил, что приостанавливает создание детской версии Инстаграм с тем, чтобы провести разъяснительную работу с родителями, экспертами и политиками. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.